слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии». Там вы найдете как сигнал прямой трансляции, так и записи всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490. 90-29-05.
Тема дня.
Сегодня говорим о том, что происходит с ханским дворцом в Бахчисарае. У нас в гостях Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Эдем, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит на территории дворца, что происходит с самим дворцом. Так уж получилось, что источником большой части информации о том, что там происходит, являетесь вы. Расскажите нам о том, что там происходит с дворцом, почему реконструкция, которую там называют, которая там проводится, ее называют вандализмом.
Ну, недавно было сообщение ТАСС о том, что на ханской мечети впервые за 300 лет была поменяли полностью черепицу. Впервые за 300 лет поменяли черепицу. Это, наверное, подают как вот достижение некой российской стороны. Но на самом деле реставрация не делается таким образом, когда меняется весь конструктив. Вторжение в реставрации – это локальное вторжение, только те места, которые проблематичны. А то, что происходит сейчас, можно назвать реконструкцией, очень такой дешевой реконструкцией, где применяются далекие, так сказать, от реставрации материалы, современные материалы. Реставрация – это работает всегда с оглядкой назад, с оглядкой на историю, потому что философия реставрации, она предусматривает, ну, копирование технологий, так скажем. Если уж приходится что-то менять, то нужно менять вот по той технологии, если это возможно.
То есть как должна была решиться ситуация, ну, вот с черепицей, да, давайте наглядно возьмем. То есть что должны были сделать в данном случае реставраторы?
Ну, во-первых, там фатальная ложь. В первую очередь они утверждают, что черепица не аутентична, потому что вот в первоначально, в 1740-х годах, Селямет Герай, в общем, при его ханстве была установлена черепица глазурированная. На самом деле, та черепица, она коричневого, действительно, керамического цвета, и она как бы не соответствует в связи с тем, что они вот меняют ее вот, ну, на заводской аналог, и никакого проблем в этом нет. Но, во-первых, есть факторы, которые отвечают, вот, чтобы назвать эту черепицу аутентичной. Это первый фактор. Место изготовления, технология изготовления, изготовление в традициях советских. Все вот эти вот параметры, они соответствуют той черепице, даже если исходить из того, что она была, ее поменяли, ну, в течение 100 лет, скажем, от 740-го до 1840-го года. То есть меняли они ее, ну, идентичной черепицей. Фактически, ведь эти картели были, вот эти по изготовлению черепиц, вот этой татарки, они работали где-то до середины 19 века, эти картели, они переходили от отца к сыну. То есть, все факторы о том, что эту черепицу можно считать аутентичной, они, ну, налицо. Вот если мы сравним с Топхапу, то не в 15 же веке черепицу, которую изготовили, сегодня находится на Топхапу. В ходе жизни дворца черепица менялась. И сейчас там может быть и 18, и 19 века черепица. Поэтому это фатальная ложь. На самом деле, происходит там такая ситуация, что у них очень непрофессиональные вот это вот фирмы, которые осуществляют реставрационные работы, и у них просто нет специалистов по укладке татарки, поэтому они пошли очень простым методом, вот включив в памятник XVI века черепицу, которая изготовлена с заводским методом, и который вообще даже эстетически тяжело воспринимается.
Ну вот к моменту о черепице давайте послушаем комментарий Руслана Бальбека, это депутат Госдумы России от аннексированного Крыма. Он утверждает, что вот эта черепица новая, штампованная, она будет ничем не хуже старой.
Мнение.
Вот что касается черепицы, вот в предмете охраны, еще раз хочу напомнить, прописаны размеры, форма, цвет, и изначально не было вот той аутентичной, глазурованной, зеленым оттенком черепицы. Все, что мы сегодня имеем, это новодел, который нам пришел за счет того, что, то есть наследство достался за счет использования с ближайших сел, да, когда после очередного пожара, да, то есть проведены были реставрационные работы, то есть, и, конечно же, в номинационном досье ЮНЕСКО отражено как то, что несоответствие вот той аутентичности, которая была изначально. И именно здесь порождаются мифы.
Мнение.
То есть вот что говорит Руслан Бальбек. Напомню, что в нашей студии гость Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Эдем, ваша реплика относительно того, что говорит Бальбек.
Ну, во-первых, начнем с того, что черепица, которая была на Ханском, она охранялась государствами и являлась предметом культурного наследия. Каким наследием является черепица заводского изготовления испанка? Понимаете, ведь что мы подразумеваем под памятник культурного наследия? То, что мы передаем будущему поколению технологии мастеров, тех, которые были много лет назад. Мы же можем построить аналогичный памятник по современной технологии в любом месте. Вот даже в 3D-формате в каком-нибудь сделать и изготовить. Но будет ли это наследием? Вот ведь в чем дело. Поэтому важно передать технологию, будь то балки, будь то черепица, передача технологии. Во-вторых, опять же, философия реставрации заключается в том, то, что в хорошем состоянии, нужно сохранить. Вот опытность реставратора заключается как раз-таки в том, чем больше он сохранить аутентичных или материалов или артефактов. Вот в этом и опыт. Мы же не берем картину Рембрандта и говорим, ну вот она износилась, давайте оставим рамку, берем холст и поставим туда более современный, который ничем отличаться не будет. Но почему же тогда оригинал Рембрандта стоит миллиарды, миллионы, то есть, а ее копия стоит несколько тысяч? Вот то же самое происходит сегодня вот с этими росписями Омера. Ну, это оригинал. Вот сейчас вот это все они вскрыли, нарушив технологию, не установив защитные там конструкции сверху каких-то навесов, открыли зимой. Очень странно, почему они это открыли зимой, потому что реставрация всегда начинается летом. И под большими... Именно должны изготовлены быть в любом случае защитные конструкции. То есть, был какой-то вот политический некий заказ, возможно, так, пиар какой-то, может быть, и под выборы. Я могу только предполагать, что там было. Но самое главное, что они это сделали вот таким вот варварским методом, вскрыв это все зимой, стены набрали в себе влагу, и теперь вот мы потеряем вот эти вот росписи. Да, они не будут уничтожены де-факто. Эстетически мы будем воспринимать, видеть эти же росписи, но это будут копии. Вот ведь что, трагедия того, что сейчас происходит. Или, например, взять вот эти вот балки, которые были поменяли, которые балки из цельного дуба, которые были сделаны, из цельного бука там были балки. Опять же, их поменяли на вот эти композиционные балки по технологии ОСБ. Но это не соответствует эпохе. Ведь, опять же, мы нарушаем главную философию реставрации, мы убираем предмет культурного наследия и замещаем его не идентичным материалом, а замещаем его, ну, вот современной какой-то вот копией. А это не допускается ни в какой реставрации. Вот возьмем церковь в Кижах. Они ее 12 лет реставрируют, деревянная церковь. Там же, Там реставратор заявляет, что они по всей России искали сосну, которая бы вот, соответствовала тем параметрам, которые им нужна. Вот это вот внутри, вот этот клей так называемый, чтобы он соответствовал. И они ее нашли, они ее готовили целый год. О том, что реставраторы, вот так называемые эти, не были готовы, не подготовили материал, говорит о том, что они сделали. Они сделали то, что нужно, можно было сделать быстро. То есть найти быстро составные балки. Это можно. Потому что сейчас крупные заводы изготавливают эти балки. То же самое и по черепице. То есть они не пошли методом реставрации. Они пошли методом глубокой реконструкции. Ее даже нормальным ремонтом не назовешь. Это что-то вандализм. Я смотрел узлы крыши 18 века. У меня есть фотографии, потому что я в 2015 В конце 2016 года я консультировал там фирму, которая изготавливала вот эти подпорные конструкции по временным работам. То есть временные подпорные конструкции были даны, и мы могли спокойно дождаться проекта, который бы прошел бы комплексную экспертизу, и потом бы они начали работать. А в данном случае они без комплексной экспертизы продолжают работать, и силовики на это не влияют никак. А современные узлы, я вот был на конференции в Анкаре, я просто показал два узла, 18 века и 21 века, это просто халтурщики.
Волна критики того, что происходит в ханском дворце в Бахчисарае, началась сразу после того, как там началась вот эта так называемая реставрация. По вашему мнению, почему руководство, администрация нынешняя не прислушивается к той критике, к тем требованиям, которые выдвигают активисты? Почему не прислушивается к акциям протеста, к тем пикетам, которые мы видим во дворе Бахчисарайского дворца?
Ну, во-первых, я скажу, что в нынешние крымские власти пришли люди, которые вот на волне вот этой вот революции, кто больше кричал, кто больше использовал, я не думаю, что они большие профессионалы, это первое. Второе, понимаете, если даже был какой-то заказ на пиар-компанию с Москвы под выборы, чтобы начали работы в ханском дворце, то удачно воспользуются, я думаю, некоторые политики, которые находятся у власти, и мне кажется, которые заинтересованы в этих фирмах, потому что не было тендера. Почему выбор пал на фирмы, которые, например, тот же Атта Групп, генеральный подрядчик, впервые получил лицензию в конце 2013 года? Или, например, АМ «Строй» образовался впервые в 2015 году, а в 2017 году в марте получил лицензию, а уже в августе приступил к работам на памятнике 16-17 века. Это вообще нонсенс, не имея опыта. Или, например, взять вот эту фирму «Керамет», которая до 2014 года вот в реставрационном мире была совершенно неизвестная. То есть, может быть, она что-то там и делала, но это была какая-то очень мелкая фирма. И я знаю, что за Иванишкиной стоит ее отец, который сейчас возглавляет департамент и является заместителем главы администрации Симферопольского района. То есть там есть такой вот между собойчик. Я не знаю всю кухню, кто там конкретно стоит за этим, но то, что эти фирмы были подобраны не случайно и не по их опыту, это вот говорит о том, что это идет какой-то сговор на всех уровнях.
Вот результаты работы этих фирм мы можем увидеть уже очень скоро. Работы на Большой Ханской мечети во дворце планируют завершить к 15 мая. Об этом в эфире телеканала «Милет» рассказала руководитель обособленного подразделения «Атта Групп» Марина Дукшина. Давайте послушаем.
Мнение.
С 2016 года наша компания приступила к обследованию памятника, разработке научно-проектной документации и, собственно говоря, первоочередным противоаварийным работам по северному скату Большой Ханской мечети. В процессе обследование было понятно, что необходим комплекс мероприятий для того, чтобы сохранить объект, провести первоочередные противоаварийные мероприятия по усилению балочно-стропильной структуры сначала ханской мечети Северного Ската. А в дальнейшем научно-проектные работы показали, что 12-метровые балки главного зала ханской мечети имеют критические прогибы и недопустимое разрушение в местах опирания на арки. После разработки полного проекта по кровле мы приступили в рамках ремонтно-реставрационных работ по замене балочно-стропильной структуры ханской мечети. И на сегодняшний день работы у нас подходят к завершению. Мы сейчас укладываем черепицу уже на вновь отреставрированные балки. Я так предполагаю, что после окончания работ по восстановлению структуры над ханской ложей будет уложена черепица, и работы мы планируем завершить к 15 мая.
Мнение.
Это были слова представителя от групп подрядчика реконструкции Ханского дворца. Напомню, что мы беседуем с гостем студии Эдемом Дудаковым, крымско-татарским активистом. Итак, что мы увидим в итоге 15 мая и можно ли каким-то образом оценить тот ущерб, который был нанесен Ханскому дворцу в ходе так называемой реставрации?
Ну, уже несложно пойти и посмотреть, потому что часть плоскостей уже установлены из этой черепицы. Ну, давайте я до этого сказал о том, что это не соответствует эпохе, что это не соответствует, что это не, что новая черепица не является предметом культурного наследия, и что она, что как раз-таки предмет культурного наследия черепица татарка ручной работы принесена в жертву вот этой бутафорской черепицы. Давайте теперь рассмотрим ее эстетический такой вот вид. Ну, во-первых, она менее массивная такая, это раз. Во-вторых, она однотонная вся и покрыта под старину, ну, таким вот напылением черным. Почему это делается? Потому что на этой черепице не проживается мох. На черепице ручной работы, так как она не такая гладкая, там есть очень много пор, где собирается пыль, и мох растет естественно. То есть вот необходимость придания вот этой старины. Но это все равно, что взять, вот, например, вот нынешнюю тротуарную плитку, старый город называется, да, там мы найдем 10, 15, ну, 20 разноцветностей, которые имитируют вот эту вот древнюю, например, мостовую, которая была сложена из различных камней. Вот приблизительно вот сравнить это можно с этим. То есть мы будем иметь 10-15 оттенков на этой крыше. А черепица татарка – это была палитра из 1000 оттенков. Каждая черепица была отдельная. Она давала богатство света. Понимаете, у нас ханский дворец, он по большому объект 16-17 века, несмотря на то, что он реконструировался еще и в 18-м, да, при ханах еще. Но это в основном 16-17 век. У нас невысокие фасады. Это не дворцы XIX века, где в несколько этажей поднимаются там, и где-то там наверху черепица, ну, менее заметна. Ханский дворец это украшают, ну, так сказать, придают ему вот эту вот древность, что ли, вот это вот эстетический вид особый. Это черепица и росписи. Понимаете? Да, мы, я еще раз повторяю, какой-то эстетический вид сохранится, но мы получим такую бедную крышу, что мне даже трудно ее описать. Более того, если вот есть снимки, в интернете можно посмотреть снимки дворца с птичьего полета. И вот когда на этой фотографии мы видим рядом стоящий чайный домик 19 века, где черепица заводская, то она выглядит очень бледно. Вот этой палитры разноцветности нету. Вот это эстетическая сторона. А так, урон, который мы принесли они, это невосполнимый урон, потому что это урон культурному наследию. То есть не вот эта татарка, не вот эти технологии росписей, они не будут переданы будущему поколению. Они утрачены уже и ценны только потому, что вот мы их до недавнего времени могли видеть воочию. То, что, как думал вот тот специалист, тот мастер, который делал это все в 17-м, 16-м веке, в 18-м веке, или, например, если мы возьмем роспись Умера, то это начало 18 века, 1762 где-то годы, во времена Крингера и Хана. То есть вот мы могли вот ту эпоху созерцать, считать. А то, что мы сейчас будем видеть, мы будем какую-то видеть эстетическую копию, ну, та же литография, например, 1840 года, которая существует, Августа Риста. Мы ее, да, воспринимаем, да, мы видим, что вот она была такая. Но это всего лишь копия того, что мы имели. Поэтому мне даже трудно комментировать этих людей, потому что, ну, как можно восхвалить копию и уничтоженного оригинала? Ведь Данаю, который уничтожил психопат в Эрмитаже, они же реставрировали 12 лет, они же не принесли новый холст, не позвали современного какого-нибудь художника и не сказали: «На, сделай копию, и мы повесим ее на место». Этого же не произошло. Вот в чем заключается реставрация? О том, что облитой кислотой картину они реставрируют. Вот то же самое мы должны, несмотря на то, что произошло, заменить все гнилое и оставить все цельное. Если мы имели 95% черепицы в хорошем состоянии, то доложить эту черепицу, то, что не хватает, можно было при помощи турецких специалистов, потому что на Топхапу они изготовили специальные печи, где делают такую черепицу. Они же не везут туда, на Топхапу, испанскую черепицу. А Турция – это туристическая Мекка. По сравнению с Крымом. Я вот был в Анкаре, смотрел их старый город. Они же сохранили вот это все. Они сохранили эти черепицы даже не на памятниках архитектуры, а просто вокруг вот этого вот Анкаринской крепости существует много кварталов, где все это сохранили. Это город сельджуков своего рода. Там мало османизма. Но в данном случае, как бережно они относятся к своей культуре. А здесь отношение не мое, и так сойдет. Сделали какую-то пиар-компанию, подогнали своих специалистов. При такой работе я представляю, сколько они заработали на этом ханском дворце. Ведь то, что они сделали, это очень дешево стоит.
А та черепица, которую содрали, которая аутентична, ее судьба дальнейшая вам известна?
Я не знаю. Ну, вот... Я хочу сказать, что вот особенно в первое время на этой ханской сменились три бригады. Понимаете, они находили вот всяких там, я не знаю, гастарбайтеров с разных сторон. Приезжали эти люди, они разбирали черепицу, потом их увлечали в пьянстве, их оттуда убирали, потом ставили другую бригаду, потом она начала разбирать. Это был просто какой-то вот кошмар. И вот посмотрите, они сброс вот этой всей кучи. Вся куча у стен вот ханского дворца, у северной стены, стояла всю зиму. Лил дождь, и, естественно, стены еще не помимо того, что они набирали влагу сверху, они еще начали набирать влагу снизу.
У нас буквально несколько минут осталось. Мог ли кто-то остановить этот процесс, за которым мы все долго наблюдали и достаточно часто обсуждали его и в этой студии в том числе, и могла ли что-то изменить реакция международного сообщества, реакция ЮНЕСКО?
Ну, реакция ЮНЕСКО, во всяком случае, могла обратить внимание, ну, хотя бы того же Министерства культуры России, потому что, к сожалению, памятник является культурным наследием местного уровня, и всем кирует, так сказать, комитет по охране культурного наследия Крыма. А они, люди, так сказать, подневольные, подчиняются определенной структуре внизу. Поэтому, что я могу сказать? Конечно, могли бы, если бы, наверное, придали бы больше шума, что ли, так, чтобы общественность даже той России, которая находится, ну, культурная, там же есть очень большая культурная площадка, которая могла бы это все остановить. Но, к сожалению, реакция была очень слабая, очень медленная реакция была и со стороны Украины. Даже в части перевода этого памятника в памятник национального значения вот прошло уже столько времени, и мы ничего не добиться в этом плане не можем. Я почему акцентирую на это внимание? Россия не пошла таким путем, она решила сделать это легким путем, потому что на памятнике местного значения декларацию ЮНЕСКО не распространяется. В данном случае Украина могла бы принять вот такой закон и подтолкнуть Россию по этому же пути. Россия во многом, ну, как бы, это маленький Советский Союз. Она, в общем-то, в такие вот вещи, на такие вещи реагирует. Ну и я надеюсь на вот эту конференцию, которая прошла в Анкаре, что реакция будет турецкой стороны. Это наиболее вероятная реакция и наиболее ощутимая, я думаю, будет реакция, если Эрдоган как-то при встрече с Путиным озвучит этот материал.
Благодарю вас. Напомню, что гостем студии радио «Крым Реалии» был Эдем Дудаков, крымско-татарский активист. Говорили мы о том, что происходит в ханском дворце в Бахчисарае. Реставрация – это, как это названо официально, либо все-таки уничтожение и замена аутентичных деталей на новоделы. Я напомню, что наши эфиры, все записи всех наших эфиров можно найти на сайте «Крым Реалии». Там же вы найдете свежие новости о том, что происходит на Крымском полуострове, а также аналитические материалы. Кроме того, напомню, что наша редакция открыта для общения. Мы не только даем вам возможность принимать участие в наших прямых эфирах, также мы ждем ваших сообщений в социальных сетях. Мы присутствуем в крупнейших из них. Также приглашаем вас подписаться на наш телеграм-канал. Всего доброго.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».